Уортроп почти ничего не весил, исхудал до костей, да и те были легки, как птичьи. Я мог бы отшвырнуть его на 100 ярдов. Да, кстати, о выборе. Она его видела? Вы поэтому ее убили? Чтобы она не разболтала о нем всему свету? Я не убивал ее! Завизжал он. Эта нелепая женщина не совладала со своим любопытством. Она открыла подвал и стала спускаться по лестнице. Она слишком далеко зашла, Уилл. Я вытащил ее буквально из его пасти, но было уже поздно. Поздно! Что мне было делать? Кому я мог рассказать? Нет-нет, тут нет нашей вины, Уилл. Это она виновата. Это ее вина. Только ее.
Я швырнул его на пол. Он свернулся калачиком, даже не пытаясь встать. Так нашли и его отца. Он умер, свернувшись точно зародыш в утробе матери. Кончил, как начал. «Слишком поздно», — выдохнул я. Запах смерти наполнял комнату. Холод по-прежнему сжимал ее в своих объятиях. «Вы сказали поздно». «Поздно для чего?»
«Выхода нет», — проскулил он. «Я не могу убить его. Он последний в своем роде. Вернуть его в природу тоже не получится. С тварью таких размеров это просто невозможно!»
«Вы можете его подарить. Есть сотни университетов.
Нет!» — выкрикнул он, ударяя кулаком по полу. «Никогда! Он мой! Он принадлежит мне!»
«Вот как!» — я опустился рядом с ним на колени. Он лежал, опустив голову на сложенные руки. Глаза у него были большие и испуганные. Так смотрит жертва, прячущаяся от охотника в кустах, или ребенок, которому не спится ночью. «Этот дом — тюрьма, но не для того, кто живет в подвале. Он вас уже проглотил».
«Та самая тварь, Уилл Генри! Та самая тварь! Та, на чей вопрос человек не знает ответа. Та, за которой я охотился много лет, которую ловил, пока она сама не поймала меня в ловушку».
Он схватил меня за запястье. Притянул к себе.
«Ты тот, кто мне нужен. Ты всегда был тем, кто мне нужен. Ты видишь там, куда я боюсь даже смотреть. Ты — мои глаза в темноте. Так посмотри и скажи мне, что ты видишь?»
Я кивнул. Кажется, я его понял. Я был его глазами. Что я видел? Пасть, раскрытую в ожидании. Белых ягнят с мечущимися черными глазками. И Сивиллу, проклятую своим даром. Чего ты хочешь? Я поднял его с пола бережно, словно ребенка. Его свежевымытая голова прижалась к моему подбородку. Он поднял руку и нежно коснулся моей щеки.
«Ты всегда был незаменим для меня».
Я поцеловал его сладко пахнущую макушку. Льды Джудеки треснули. Сделались легче перышка. Творец дает прощение своей твари, а тварь отпускает грехи Творцу. Прощение существует, как существует справедливость и милосердие. В самом конце и для них находится место. Я спасу тебя. Я не буду стоять и смотреть, как ты тонешь. А в конце спуска нас ждет тварь. Я повернулся в последний раз и зашагал вниз по лестнице. Глава 3. 23 октября 1911 года. «Дорогой Уилл, секретарь суда написал отчет, который я беру на себя смелость приложить к этому письму. Как видишь, в нем сказано, что пожар начался по невыясненным, однако внушающим подозрения причинам. Глубоко сожалею, что не могу предложить тебе иного, более утешительного ответа, не только ради твоего, но также и ради моего собственного спокойствия. Мы с Пеленором никогда не были особенно близкими друзьями. Можно даже сказать, что мы вообще не были друзьями, но я всегда отдавал должное его уникальной натуре. Осмелюсь сказать, что мир еще не скоро увидит гения подобного масштаба. На месте пожара я побывал дважды. Второй раз специально для того, чтобы исполнить свою особую просьбу, и с сожалением сообщаю, что ничего такого, что можно сохранить как память, на пепелище не нашлось. От дома осталась лишь печная труба.
Уцелели вещи в сарае в гараже, в том числе прекрасный старый автомобиль, к которому ты не проявил никакого интереса. Поминальная служба получилась очень трогательной, несмотря на то, что людей пришло совсем мало. Конечно, было бы гораздо приятнее разделить скорбь прощания с тобой, но я понимаю, что природа твоего бизнеса могла воспрепятствовать твоему личному присутствию на церемонии. Думаю, Пэт тоже понял бы. Единственное, о чем я не перестаю сожалеть, только не подумай, будто я тебя в чем-то обвиняю. Это что ты так и не выбрался навестить его за последний месяц. Нет, вина целиком и полностью моя, ведь ты там, а я все это время был здесь, и теперь совесть будет вечно мучить меня за то, что я не колотил в его дверь до тех пор, пока он не открыл мне. Я так объясняю себе возникновение пожара. Старый скряга не заплатил за электричество и вернулся к свечам и керосину. Они и наделали беды. Возможно, когда работы у тебя станет поменьше, ты выкроешь немного времени и приедешь сюда, пройтись по старым местам. Все-таки ты не был у нас уже 2 года, а то и больше. Твой приезд повеселил бы мое старое сердце, и я лично попросил бы у тебя прощения за то, что не уберег того, кто был тебе так дорог. Всегда твой, Роберт Морган. По скриптум. Если тебя в самом деле не интересует лазье, я освобожу тебя от него. Но не бесплатно. За разумную цену. Глава 4. Вот мои секреты. Иссохший старик, мальчик в потрёпанной шапчонке и мужчина в запятнанном белом халате, чудовищный охотник за безымянными тварями. Тот, кто меня благословил, и тот, кто меня проклял. Тот, кто взрастил меня для того, чтобы я мог его прикончить. «Помни меня», — сказал он, когда все уже было прощено. Я получил от него наследство. Он был одинок, и все, что имел, завещал мне. Куда я отправился потом? Куда глаза глядят? Поскитался по матушке земле, утешительнице всех безутешных. Уехал из Штатов и оказался в Европе. Как раз когда там пробудился монстр, упокоивший в своем огненном чреве 37 миллионов душ. После войны купил домик на южном берегу Франции. Нанял местную девушку, которая готовила мне и стирала. Она была молодая и хорошенькая. Возможно, я даже в нее влюбился. Теплыми летними днями мы с ней ходили гулять по пляжу. Я любил океан. С его берега виден край света. Позволь спросить тебя, Эми, мир круглый или плоский, как тарелка? Она смеялась и брала меня под руку. Думала, что это шутка. Какое-то время я был счастлив. Ее отец погиб под Верденом, возлюбленный — на Сомме. Она повстречала другого, и когда он сделал ей предложение, просила, чтобы я отпустил ее замуж. Я дал согласие, хотя сердце мое было разбито. Когда она ушла, я не стал нанимать другую прислугу. Заколотил дом и вернулся в Штаты. Сначала я остановился в Нью-Йорке. У меня сохранилась там квартира. Немного писал, больше пил, бродил по улицам. На месте сгоревшего оперного театра построили банк. Теперь там совсем другое общество. И другие правила охоты. Монстрология мертва, но все мы как были, так и остались монстрологами. И будем ими всегда. Днем меня часто можно было видеть в парке. Одинокий мужчина на скамейке в окружении голубей. Привычная картина. Ведь я по-прежнему сидел в стеклянной банке, я не перестал быть пленником янтарного глаза. «Ты моя память», — повторял он мне одну бессонную ночь за другой. Так оно и было. Я стал бессмертным, мешком, полным льда Джудекки. 20-е годы 20 века закончились всеобщим банкротством. И однажды, открыв газету, я прочитал о самоубийстве человека, который прыгнул с Бруклинского моста. Его звали Натаниэль Бейтс. В заметке сообщалось также о месте и времени поминальной службы. Бывалый охотник и следопыт, я решил, что она не заметит меня, но когда гроб с телом ее отца опустили в землю, она меня все же увидела. Я стоял за деревом. Прошли годы, она была уже не молода, но синева ее бездонный глаз оставалась беспримесно чистой, как прежде.